ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Мы продолжаем с вами изучать Шримад-Бхагавад-Гиту, как она есть. И сегодня у нас на очереди третий текст из пятой главы. Агьяхса нитья саньяси йонадвишти наканкшати нирдвандвахи махабхаго сукхам бадхат прамучете. Перевод: того, кто не презирает плоды своей деятельности, но и не стремится к ним, считают навеки отрекшимся от мира. Преодолев влияние двойственности, такой человек легко сбрасывает оковы материального рабства и обретает полное освобождение. О, могучие руки Арджуна! Комментарий Шрилы Прабхупады. Тот, кто полностью развил в себе сознание Кришны, навсегда отрекся от мира, поскольку не испытывает ни привязанности, ни неприязни к плодам своей деятельности. Такой человек, посвятивший себя трансцендентному любовному служению Господу, обладает совершенным знанием, так как понимает свою роль в отношениях с Кришной. Он в совершенстве знает, что Кришна это целое, а он сам неотъемлемая частица Кришны. Такое знание является совершенным, поскольку дает верное представление о качественном единстве и количественном отличии индивидуальной души Всевышнего, тогда как представление о тождестве обыкновенного существа с Кришной ошибочны, так как часть не может быть равна целому. Концепция качественного тождества и количественного отличия правильно отражает истинное положение дел и является трансцендентным знанием, которое помогает человеку стать самодостаточным и умиротворенным, избавляя его от желания и скорби. Ум такого человека свободен от двойственности, ибо все его действия посвящены Кришне. Преодолев таким образом влияние двойственности, человек обретает освобождение, даже еще находясь в материальном мире. ओम ज्ञानतिमिरन्दस्या ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितामिना तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टां स्थापितामेन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यां ददति स्वापदान्तिकां वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितानां पवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नमिने। Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Паштитя Деша Тарине. Еще раз текст. Гияхса нитья саньяси йонадвишти накангшати нирдвандвахи махабхаго сукхам бандхат прамучате. Того, кто не презирает плоды своей деятельности, но и не стремится к ним, считают навеки отрекшимся от мира. Преодолев влияние двойственности, такой человек легко сбрасывает оковы материального рабства и обретает полное освобождение по могучей руке Арджуна. Итак, началась пятая глава, которая называется «Деятельность сознания Кришны». Для того, чтобы нам понять динамику мысли, как развивается вся эта логическая связь, нужно чуть-чуть вспомнить предыдущие две главы. Третья глава у нас называлась «Карма-йога», «Йога деятельности». Четвертая глава называлась «Гьяна-йога», «Йога познания». Пятая глава – это деятельность в сознании Кришны, то есть это синтез двух глав, третьей и четвертой. третьей больше акцент на деятельности, в четвертой больше акцент на знании, а пятое – это синтез, соединение того и другого. Вот почему этот синтез необходим? Для чего нужна эта пятая глава? Дело в том, что когда мы просто работаем, больше погружены в такую сферу активности, вот, тогда нам можем легко забыть о Боге. Если мы начинаем интенсивно погружаться в сферу знания, вот такого осознания и так далее, как сфера четвертой главы, это очень хорошо, но тогда мы становимся менее активными внешне. Вот, а, допустим, жизнь динамична, в ней много чего нужно делать. Вот, поэтому требуется также определенный синтез, каким образом сочетать высокую степень активности, которая описана в карма-йоге, с глубиной знания, которая описана в четвертой главе. Вот, и поэтому эта глава, пятая, начинается с вопроса Арджуны, сейчас мы вернемся к нему, потому что когда обычно человек уходит в сферу знания, то это знание приводит его к некой отрешенности от этого материального мира. То есть так действует знание, потому что благодаря знанию человек видит истинную природу вещей, и он понимает, вся эта суета-сует ни к чему хорошему не приведет, просто занимает время, отнимает силы и больше ничего. То есть таков эффект знания. Знание всегда настоящее приводит к определенной отрешенности. Вот, но жизнь есть жизнь, то есть душа активна, и поэтому требуется какая-то определенная жизненная позиция. Если мы много действуем, но имеем мало знания духовного понимания, тогда мы привязываемся к плодам своей деятельности и становимся связанными этим, то есть наступает сила кармы. Да? И вот пятая глава – это как раз то, что представляет собой синтез третьей и четвертой главы деятельности и знания. Вот, и для того, чтобы правильно понять это все, нужно прочитать вот эти два первых стиха из этой главы. Начинается с вопроса. Арджуна спросил: «О Кришна, сначала ты велел мне отказаться от деятельности, а затем дал совет действовать в преданном служении. Прошу тебя, скажи прямо, какой образ действия лучше?» То есть здесь Прабхупада просто карма-йога переводит как преданное служение, потому что, долго все это объясняет, что как деятельность превращается в преданное служение. Он по сути дела говорит, да, чтобы любой человек, открывший Бхагавадгиту на любой странице, сразу понял важность идеи служения. Поэтому карма-йога в строгом смысле слова, она еще, может быть, не является в строгом смысле слова преданным служением, но она является начальной фазой преданного служения. Но Прабхупада переводит карма-йога как преданное служение в самом широком смысле слова, без относительно того, какой там уровень имеется в виду. Итак, в первом стихе 5 главы Арджуна спросил: «Вот ты меня сначала попросил действовать, а потом сказал, что нужно отрекаться, потому что знание приходит к отречению». Он говорит: «В моем уме эти две концепции, действовать и отрекаться, они никак не уживаются». Вот, поэтому он дальше говорит, а вернее, во втором стихе этой главы Кришна уже отвечает. Верховный Господь сказал: «И отказ от деятельности, и деятельность в преданном служении ведут человека к освобождению. И все же действовать в преданном служении лучше, чем отказаться от деятельности». То есть он сказал, что и то хорошо, вот, но поскольку таких людей с сильной склонностью к гьяне, их в процентном соотношении намного меньше, чем людей, которые просто работают, он говорит, поэтому с этой точки зрения действовать в преданном служении лучше, чем отказаться от деятельности. То есть лучше, потому что для большинства людей это более приемлемый вариант. И вот к сегодняшнему стиху мы подходим, где он говорит: «Того, кто не презирает плоды своей деятельности и не стремится к ним, считают навеки отрекшимся от мира». Преодолев влияние двойственности, такой человек легко сбрасывает оковы материального рабства и обретает полное освобождение, о могучей руки Арджуна. Итак, презирать плоды своей деятельности – это часто может быть издержкой, которая приходит именно людям такого философского типа, не какого там, значит, материальная деятельность, ее плоды и так далее, то, что связывает нас, поэтому от всего этого нужно отречься. То есть такое немножко свысока отношение к плодам деятельности. Это издержка гьяны. Вот. И так Кришна, поэтому Кришна говорит: того, кто не презирает плоды своей деятельности, того, кто в правильном знании находится и не слишком, как говорится, перегнул палку в сферу гьяны, вот это важно, говорит, но и не стремится к ним, считает навеки отрекшимся. Потому что стремиться к плодам – это уже издержка кармы. То есть, когда я просто действую ради Бога, это хорошо. Но когда я действую ради плодов, означает, что я привязан к плодам кармы. Итак, когда тенденция кармы приобрела слишком сильную вот эту вот склонность, она проявляется именно в привязанности к плодам. Когда тенденция гьяни немножко стала негармоничной, она проявляется как вот такое пренебрежительное отношение к плодам, такое, знаете, сухое отречение, вот немножко как бы вырывающее человека из какой-то активной нормальной жизни. Вот, поэтому вот эти вот две крайности, пренебрежение плодами вот, и излишняя привязанность к плодам, это как раз есть результаты неправильной гьяны и неправильной кармы. И вот для того, чтобы и гьяна, и карма пребывали в нормальном состоянии, для этого дается пятая глава, которая синтезирует все эти вещи. То есть можно вспомнить, в классической философии есть такая схемка, которая постулирует, что есть некий тезис, некое утверждение, а потом есть некий антитезис, то есть какие-то аргументы, которые этот тезис отвергают. Вот. И есть синтез, который объединяет тезис и антитезис, но на более высоком уровне. То есть, и вот если, допустим, вот эту схему из классической философии взять, вот, то деятельность, карма, это тезис, потому что жизнь активна, живое существо активно, нужно что-то делать. То есть все мы учимся, там, к чему-то готовимся, потому что нужно что-то делать, да, поэтому нужна какая-то квалификация. То есть знания нам нужны для того, чтобы деятельность наша была квалифицированная, да, чтобы мы что-то умели, да, в какой-то сфере. Итак, деятельность – это будет тезис. Но если мы опять же доведем деятельность до крайности без знания, тогда эта деятельность превратится в рабство, да? То есть деятельность свяжет нас. Вот. И мы не хотим этого. То есть получается так, что деятельность неизбежна, тогда выходит, что и рабство тоже неизбежно. Вот. Но мы бы хотели, чтобы деятельность не превращалась в рабство. Что нам нужно? Для этого нам нужен антитезис. Антитезис – знание. Знание о чем? Знание о том, что все плоды, все энергии, все принадлежит Богу. То есть от чего рождается привязанность к плодам? От того, что у меня есть ощущение, ну я же работал, поэтому это мое, вот мне оно и принадлежит. Понимаете? То есть простая такая мысль, да, как вот обычно большинство людей идет. Я работал, я заработал, поэтому это мое, все этим наслаждаюсь. Что, какая очень простая философия, да? Вот, но это ошибочная философия, потому что в ней отсутствует понимание, а откуда ты взял все вот эти вот энергии, откуда ты взял все эти ингредиенты. Это же все не твои энергии, ты просто воспользовался всем этим, да? Вот, ты дышишь воздухом, пьешь воду, ешь пищу, ходишь по земле, используешь какие-то различные ресурсы, инструменты и так далее. Это все предоставляет энергия Бога. Вот, и поэтому эти плоды, которых, в создании которых ты поучаствовал, они не совсем твои. Поэтому ты должен их предложить Богу. Ты предлагаешь их Богу, они очищаются, поэтому теперь ты уже принимаешь эти плоды, но они больше не сковывают тебя, потому что они очищенные, духовные. И у тебя появилось понимание, что все принадлежит Богу. Вот. Итак, вот эти вот две тенденции, карма и гьяна, доведенные до крайности, они опасны для человека. Вот, с одной стороны, сухое отречение, если это чистая гьяна такая, да? Вот, с другой стороны, привязанность к плодам, если это карма. Но при этом мы не можем жить без знаний, и при этом мы не можем жить без деятельности. Поэтому эти вот две тенденции, карма и гьяна, должны как-то быть объединены. И так, как мы сказали, если карма обладает статусом тезиса, некого базового утверждения, с чего мы начинаем, что все что-то делают, вот, то для того, чтобы эта деятельность, в конце концов, нас не связывала, чтобы она не превратилась в рабство кармы, для этого дается знание. Вот. Но знание, если оно, опять же, так сказать, вот просто само по себе, может нам дать не совсем точную философию. Знание нам скажет, все бренно, все это пустое, все это временное, все это никому не нужно, ничего не буду делать. Да? То есть вот такое неправильное знание, а плоды эти все, они презренные, можете выкинуть их на свалку, меня они не интересуют. Это результат неправильного знания. Понимаете? Вот. Поэтому, кроме вот этого тезиса, карма, деятельность и антитезиса, гьяна, значит, знание, да, существует синтез. И этот синтез – это как раз бхакти. И вот здесь, как раз вот в этом стихе и говорится, что того, кто не презирает плоды своей деятельности, то есть не дошел до крайности гьяны, но и не стремится к ним, то есть не дошел до крайности кармы, вот такого человека считают навеки отрекшимся от мира. То есть он с одной стороны работает, у него есть знание, но это знание не делает его сердце сухим, а его деятельность не делает его рабом деятельности, понимаете? То есть вот эти вот две тенденции, тезис, антитезис, деятельность и знание, они находят свое высшее воплощение в синтез. Как представить себе, допустим, треугольник, да, равносторонний, вот одна, так сказать, нижняя его сторона, это будет тезис, другая нижняя, так сказать, антитезис, вот, а синтез – это вершина его, это будет вершина. Вот, то есть теперь наше знание и наша деятельность сходятся, но они сходятся на более высоком уровне. Потому что бхакти обозначает действовать не просто, вот, ну, люди говорят, в материальном плане, либо я что-то получу, либо там я все это просто выкину, откажусь. Да, но это все в одной плоскости, в материальной плоскости. Вот. А кстати, настоящий синтез деятельности и знания, он находит свое воплощение в более высоком уровне, в бхакти. Вот, то есть теперь синтез, объединение знания и деятельности, оно и дает вот ту самую деятельность сознания Кришны. Вот, поэтому эта пятая глава на санскрите называется термином карма-саньяса-йога. Если третья глава – это просто карма-йога, йога-деятельность, если четвертая глава – это гьяна-йога, вот, то вот это карма-саньяса-йога. То есть деятельность в духе саньясы, в духе отрешенности. И откуда отрешенность берется? Отрешенность как раз берется из вот этого понимания. Понимания чего? Понимание, что я – частица Бога. Понимание, что те ресурсы, с которыми я взаимодействую, это энергии Бога. Энергии, которыми я взаимодействую, кинетическое, потенциальное, все ресурсы, как есть, это все его энергия. Вот это понимание, оно показывает, что я нахожусь не просто где-то там, в какой-то оторванной реальности, что я нахожусь полностью в божественной реальности. Вот, и поэтому все, что я делаю, это я делаю, манипулируя возможностями или энергиями, или ресурсами Бога. Вот поэтому все должно быть предназначено для Него. И так я сохраняю свою активность, но я не являюсь рабом активности. Почему? Потому что я действую в знании. И знание это мне показывает не просто, что все временно, хотя оно временно, благодаря этому правильной деятельности во временном мире я могу обрести вечное, понимаете? Если мы не понимаем, для чего нужна деятельность, мы говорим, а все это суета, сует, томление духа, да, это просто какие-то временные вещи. Да, так и есть. Но мы это временное можем использовать для достижения вечного. И в этом ценность. Потому что отношение с Кришной – это вечное. Это вечное. Вот, и для того, чтобы на этот вечный уровень выйти, мы просто правильно используем временное. Временное тело, временные обстоятельства, временные какие-то возможности, временные материальные условия, они все временные. Если я неправильно понимаю все эти вещи, говорю, так какой в этом смысл, если все оно временное? Я могу достичь, а пока я здесь, вечного результата, используя временные вещи. И в этом ценность как раз, да? Вот что, хотя говорится, что физическое тело, оно живет несколько десятков лет, но если мы правильно его используем, оно может даровать душе вечную жизнь. Душа, конечно, вечна и без того, но пока она находится в невежестве, ее вечность она разбита на все вот эти вот отрезки наших материальных воплощений. Поэтому правильное понимание состоит в том, что да, все это временно, мир наш временный, все тело наше временное, все возможности наши тоже какие-то временные. Но если правильно все использовать в служении Кришне, тогда для души мы получаем вечный результат. И вот это ценно. Вот это, пожалуй, самое главное, что, чему учит эта глава. И потом позже Кришна скажет, что в действительности между кармой и гьяной нет никакой разницы, вот, потому что только кажется, что она есть, потому что карма активная, а гьяна такая внешне пассивная, да? Вот, но это только так кажется, вот, потому что если карма наполняется знанием, а знание меняет мотив деятельности, тогда, по сути дела, Как Кришна говорит, ставший на любой из этих путей достигает результатов обоих. Об этом он скажет буквально в следующем уже стихе. Вот, то есть, опять же, чисто внешне кажется, что карма и гьяна совершенно разные вещи, абсолютно разные. Но если человек по-настоящему принял карма-йогу или по-настоящему принял гьяна-йогу, то они обязательно объединятся, как раз вот в этом самом синтезе. Они объединятся в бхакти, и поэтому в строгом смысле слова, он говорит, нет разницы. Человек, вставший на любой из путей, обретает результаты обоих. Вот. Но это означает, что он понимает по-настоящему, что такое карма и что такое гьяна. Вот, то есть его гьяна становится полной, и его карма становится одухотворенной. Тогда они дают вместе вот этот правильный результат. Они обогащаются бхакти, потому что мы знаем, что можно к преданному служению прийти и через карму, можно прийти и через гьяну. И, собственно говоря, первые шесть глав Бхагавадгиты, они учат, как прийти к преданному служению через карму. И в конце шестой главы, которая посвящена аштанга-йоге, восьмиступенчатой йоге, Кришна говорит, что йогинам апишар сарвишам адгатинандар атмана, что среди всех йогов лучшим является тот, кто связан со мной чистой любовью и преданностью. И таково мое мнение. Он перечислил, то есть, карма-йогу, гьяна-йогу, вот карма-саньясу, потом аштанга-йогу. То есть это все различные формы деятельности. Различные формы деятельности. Вот. И даже гьяна, она здесь включена в контекст деятельности. Вот. И говорит, что в конце концов вершина – это бхакти. Это 6 глава, 47 стих. И как поскольку вершина – это бхакти, то потом, начиная с 7 главы по 12, он про бхакти начинает рассказывать. То есть центральные главы Бхагавадгиты, они бхакти и посвящены. Вот. А потом последние оставшиеся главы, 6 глав с 13 по 18, это Кришна показывает, каким образом через гьяну, через чистую гьяну можно прийти к бхакти. Он начинает с 13 главы, где описывает, отвечает на 6 вопросов Арджуны, что такое поле и знающий поле, что такое пракрити, кто такой пуруша, что такое знание, что такое объект познания. Вот эти вот 6 вопросов задает Арджуна там, и Кришна отвечает на них. Потом в 14 главе он описывает три гуны материальной природы. Вот. А потом он описывает в 15 главе материальный мир как древо, в котором мы запутались, где тут, значит, корни, где ветки и так далее. Как мир описывается, как многоэтажное здание или такое дерево с разными уровнями веток, где на разных уровнях живут разные живые существа. Потом 16 глава описывает тех, кто живет на высших и на низших ветках этого дерева, то есть божественные и демонические натуры. 17 глава описывает тех, кто находится в промежуточном состоянии между божественными и демоническими. И 18 уже глава описывает совершенство отречения. То есть это как раз и есть такая динамика, которая показывает, как, изучая мир аналитически, понимая его вот эти вот и внешний образ, как вот этого дерева с корнями, идущими вверх, и понимая его с позиции действия гуна, сознания и так далее, в конце концов мы понимаем, что нужно прийти к первоистоку. Вот. И в основе всякой деятельности тоже, если ты думаешь, что, допустим, ты деятельный человек, то поймешь, от чего зависит плоды твоей деятельности. Кришна называет пять факторов деятельности. Он говорит, поле деятельности, деятели, различные инструменты, различные усилия и, в конце концов, параматма, дайва, божественная воля. Да. Поэтому даже если ты активный человек и занимаешься деятельностью, знай, кто дает тебе плоды этой деятельности. Поэтому так ты можешь через карму прийти к преданному служению. Вот. Или через гьяну, понимая, каким образом устроен мир и откуда все вот эти вот связи, все эти энергетические нити, откуда все это идет, да, то есть через аналитическое изучение всех этих вещей. Вот. Поэтому в строгом смысле слова Кришна не противопоставляет карму и гьяну, он их изображает как важные инструменты, потому что как раз большая часть людей крайне редко встречаются преданные, большинство людей становятся преданными, занимаясь чем-то таким, или какой-то формой деятельности, либо ища абсолютную истину, и вот он через эти все вещи, Кришна их подхватывает, и либо через гьяну, либо через карму, вот, он приводит их уже к себе, вот, потому что бхакты в чистом виде встречаются крайне редко, вот, и поэтому Кришна в основном описывает эти вот вся структура Бхагавадгиты, первые шесть глав, карма, последние шесть глав, гьяна и центральные шесть глав, это бхакти, они все описаны во взаимосвязи, именно в этой динамике, каким образом происходят переходы от гьяны к бхакти, от кармы к бхакти. Вот, то есть это очень важные сами по себе моменты. Вот, и как раз сейчас пятая глава, это, можно сказать, первая попытка синтеза. Вот почему Арджуна еще даже и не уловил эти идеи. Он говорит в самом первом стихе, говорит, почему ты сначала говоришь мне одно, а потом другое. Сначала говоришь действуй, потом говоришь отрекайся. То есть с точки зрения Арджуны эти две тенденции, они какие-то абсолютно несовместимые сами по себе. Вот, и поэтому пятая глава – это первая попытка синтеза. Потом позже еще, так сказать, об этом тоже Кришна будет говорить, до тех пор, пока эта идея не уложится у Арджуны в голове. Вот потому что мы живем в мире двойственности, и двойственность означает, что нам очень тяжело воспринимать реальность целиком. То есть обычно мы воспринимаем что-то либо одно, либо другое. Да, как вот если как лодка движется по воде, то она рассекает эту водную гладь, и вот как бы волна в одну сторону, волна в другую сторону идет. То есть и мы воспринимаем либо с одной стороны, либо с другой стороны что-то, да. Вот, и поэтому постоянно идут какие-то споры. А вот вы какую позицию занимаете, да? Мы вот на этой стороне, на правой, а вы на левой, да? И в политике там тоже всякие там леваки, правые, левые и так далее. Все это мир, материальный мир двойственности. Вот, и во многих странах там какая-то двухпартийная система, допустим, да, какие-то республиканцы, демократы там и прочее, Вот. Это мир двойственности, поэтому здесь очень тяжело воспринимать реальность целиком. Вот, то есть все время существует соблазн какую-то одну сторону реальности поставить выше другой. И поэтому люди говорят, вот это наша концепция, мы либералы, другие говорят, нет, мы республиканцы, там одни такие, одни консерваторы, другие там, кто-то там еще. Вот. То есть достаточно мало находится людей с гармоничным мировоззрением, которые могут через отношения с Богом уловить взаимосвязи мира и иметь вот такое какое-то гармоничное целостное мировоззрение. Вот. Поэтому мы видим, что в большинстве случаев у людей какой-то крен либо туда, либо сюда. И вот эта вот пятая глава является, как я сказал, первой попыткой синтеза, уравновешивания вот этих вот тенденций, в двойственность которых обычно живые существа в этом материальном мире попадают. Ну, вот, я сегодня не планировал большую лекцию давать. На этом мы остановимся. Давайте, может быть, какие-то будут вопросы. Я вижу одну руку. Александр, Александров, пожалуйста.
Харе Кришна, благодарю за лекцию. Скажите, пожалуйста, у меня вот в последнее время, он тоже связан с кармой, здесь он очень сильно гложет сердце, душу мою. Я не знаю, как мне поступить вообще. У меня с матерью, с бабулей очень непростые отношения. И когда я встал на путь, на духовный путь, я начал, просвещаться, вот вы мне, кстати, помогли очень в этом плане, в огромнейшую вам благодарность. И вот такой момент. У нас с матерью, когда происходит контакт, у нас происходит какое-то трение, из-за чего мы перестаем общаться опять. У меня уже есть семья, у меня жена есть, ребенок. Как бы я стараюсь вести правильный образ жизни, но у меня такой момент. Как мне с ней правильно вести? Вот я, допустим, понимаю, что вот есть элементарно те же праздники, 8 марта, день рождения, да? Я хочу поздравить, да, проявить мужские качества, да, как вот именно сын, отец, проявлять благодарность к тому, что вот она мне родила, она позволила мне реализовать, допустим, через нее, я вот узнаю информацию, что через нее я реализовываю свою карму, да, чтобы познать Бога, это высшая благодарность. То есть я должен за это ей благодарен быть. Но из-за того, что, допустим, я начинаю к ней, допустим, проявлять вот эти все, знаки внимания, у нее проявляется такая гордыня и более ярко выраженное демоническое проявление. Хотя я понимаю, что во мне тоже частично есть, я еще не до конца очистился, я это тоже понимаю. Но как мне быть, не наврежу ли я ей, если я буду проявлять ей знаки внимания, хотя бы просто молча, допустим, если день рождения наступил, я просто молча отправил ей цветы, отправил ей деньги, потому что я понимаю, что я должен заботиться о своих родителях, несмотря на то, что я плохо, допустим, ну, плохо, как сказать, не настроенные взаимоотношения, потому что, в принципе, у меня нет отца, вот реально, я не знаю своего родного отца. Он покинул меня еще, когда я вообще еще вот только появился, да. Мать и бабуля, они прошли такое воспитание, которое, ну, вот полностью демоническое, там вот, ну, нет Бога, вообще никакого Бога нет. Как мне вообще быть, я не понимаю.
Я понял. Вам нужно просто занять правильную роль. То есть, смотрите, по отношению к матери вы всегда были, есть и останетесь сыном. Всегда. То есть, она вас не воспринимает в качестве гуру. Бывают случаи, когда мать воспринимает своего сына в качестве гуру, допустим, третьей песни Бхагава, там история Капила Девы и Девахути, да? Но это особый сын, и мать благочестивая, она видит, что это особый сын, она у него просит ответов, то есть она принимает его как своего гуру. У преданных часто бывает такая ошибочная позиция, что они думают, если они получили какое-то знание, сейчас теперь я должен всех учить. Мне же сказали, нужно проповедовать, и всем нужно проповедовать. Вот. Но проповедовать можно по-разному. И в частности старшим, младшие проповедовать не могут, понимаете? Особенно когда, ну, вы в положении ребенка, да, то есть она вас, так сказать, там полностью с нуля, что называется, вырастила, поставила на ноги, да, а теперь вы начали там ее учить, предположим, да. То есть вам нужно просто, чтобы были нормальные отношения, выполнять ее ожидания. Вам нужно выполнять ее ожидания. То есть она ждет, что сын будет внимателен, что сын будет заботлив и так далее. Понятно, что вы взрослый человек, уже у вас своя семья, и она уже тоже прекрасно понимает, что она не может вас больше, так сказать, за ручку водить, и все, уже как бы другой уровень уже наступил, да, взрослости, самостоятельности. Я думаю, в этом плане у нее никаких иллюзий нет. Вот. Но самое главное, чтобы у вас не было иллюзий, что поскольку у вас есть более высокое знание, то вы имеете право ее как-то там учить, поучать. Нет, не имеете никогда. И никогда у вас не будет такого права. Только когда она сама скажет: «Саша, объясни мне, что вы там такое делаете», вот тогда вы сможете это сделать, понимаете? Только тогда и никогда. То есть когда она сама займет ученическую позицию и скажет: «Объясни мне», вот тогда да. То есть, а такой, знаете, синдром гуру, сейчас я там, или это мы начинаем говорить: «О, там что-то там опять мясо ешь», да, и начинаете там какую-то свою песню петь, такую проповедническую, которая верна сама по себе. Но дело все в том, что родители не выбирали нас в качестве гуру. Так случилось кармически, что мы оказались в роли их детей, да, то есть мы, по идее, их ученики. Вот, поэтому, если тем более, учитывая, что у матери и у бабушки какое-то там было атеистическое тяжелое воспитание, это означает, что они не очень-то восприимчивы к восприятию всех этих вещей. Вот, поэтому все, что вам нужно, это просто стать хорошим сыном. Стать хорошим сыном и не намекать ей никак вообще никоим боком, что вы что-то там лучше знаете и так далее, никак ей не намекать, что она там что-нибудь не то ест или что там она греховная и так далее, потому что это будет вечный конфликт. Судя по всему, у нее характер тоже, так сказать, нелегкий, да, вот, и вы тоже не сдаетесь, вот, то есть это означает, что будет какой-то такой вот затяжной конфликт. Вот. И когда, если он будет сохраняться, она будет о вас не очень хорошо думать, таким образом она будет, получается, неосознанно оскорблять преданного. И вследствие этого она может деградировать, понимаете? Поэтому вам нужно себя вести таким образом, чтобы она никогда о вас плохо не думала, понимаете? Поэтому не нужно ее поучать. Не нужно ее там тыкать носом в то, что она там что-то неправильно делает, не то ест или какие-то там невежественные привычки, потому что преданные очень любят поучать вообще всех. То есть они считают, что теперь я что-то знаю, теперь я гуру вообще, джагат-гуру, я гуру всей вселенной, вот, и я буду, так сказать, всех тут поучать, да, и своих ближних в том числе. Вот, если они нас приняли в качестве учителя, сами сказали, давай, обучай меня, тогда да. А если нет, то все это вот обучение через силу толку особенного не дает. Вот, поэтому, если вы просто будете сохранять с ней хорошие отношения, как заботливый сын, иногда ее так подкармливать просадом, даже не говоря, что это просад, вот это будет лучше. То есть она будет думать о вас хорошо. И когда она будет думать о преданном хорошо, она будет постепенно прогрессировать, понимаете? Вот. А если вы где-то как-то словом, намеком, отношением, менталитетом будете показывать ей, что вы в каком-то превосходящем положении, что вы лучше знаете, что вы лучше понимаете, она вот, а к ней будет относиться так, знаете, снисходительно, да, как вот к существу более низкого порядка. Женщины, существа очень чувствительные, они все это прекрасно улавливают, вот, поэтому такого настроения быть не должно. Должно с вашей стороны идти по отношению к ней чувство благодарности, заботы и так далее, и смирение. Никогда не должно быть у вас чувство превосходства по отношению к вашим старшим, к родителям, там, к кому-то там еще, понимаете? Вот, то есть только в таком случае вот эти вот отношения, они имеют шанс как-то выровняться, стать гармоничными.
Благодарю. И еще последний момент такой. Вот вы в начале лекции... Мне прям легче стало, прям честно, очень легко стало, честно. Так, и вот последний. Вот вы читаете мантру и текст. Вот этот Джай Шри Кришна последний, вот это я запомнил. Вот мне нужно выучить все остальное, что вы вначале говорите. Я не знаю, как это называется, мантра и текст, чтобы я мог тоже выучить.
Это называется Мангала Чарам. То есть это благоприятные молитвы, которые читают в начале, перед... этим каким-то началом какого-то дела. Это вам нужно открыть Бхагавадгиту на, если у вас печатное издание, на 17 странице, новое издание, печатная страница, прошу прощения, в печатном издании 17 страница, вот он начинается Ома Гьяна Тимирандасья Гьянанджана. И вот, эти все, значит, стихи, два стиха прозвучали, перевод, потом следующий стих прозвучал, перевод, вот и так далее. Но я вам хочу сказать, что я перед лекцией повторяю не полную ее, а сокращенный вариант, потому что это будет слишком длинно и долго. Вот, а есть более полный вариант. Вот, ну, в общем, короче, 17-18 страница печатной версии Бхагавадгиты изучите, и там вы прочитаете эту мантру.
Благодарю вас.
Да. Еще кто-то? Давайте, подключайтесь, я не всех вижу.
Хари Кришна, вы сказали, что можно через гьяну и через карму прийти к Кришне. А через гьяну приходит к Кришне. Это брахмавади или майвади тоже могут прийти к Кришне через гьяну?
Давайте сейчас не будем трогать все эти сложные философские категории брахмавади и там... Майавади. Вот. Просто мы берем обусловленные души, разные обусловленные души, вот. Они еще не сформировались в свои убеждения, кто они там, брахмавади или майавади, вот они просто ищут Бога, они таких слов, может быть, даже еще не знают. Вот. И, допустим, у них вот такой философский склад ума, им нравится что-то там изучать, анализировать, отделять одно от другого. Вот, все. То есть вот такие люди, если им дать Бхагавадгиту, дать им некое правильное направление мысли, вот, они могут превратиться из гьяни, из таких вот философов в преданных. Вот. А уже брахмавади, майавади – это уже оформившиеся люди, понимаете? То есть те, кто уже сформировали свое убеждение и поставили некую точку, то есть они определили себя, они себя идентифицируют как брахмавади или майавади. Это уже сформировавшиеся личности, которых лучше не трогать, понимаете? Вот мы говорим, потому что в своей проповеди у нас есть четкая аудитория. Вот Прабхупада говорит, проповедуйте невинным. Если люди уже какие-то там свои убеждения у них есть, твердые, они от них не собираются отходить, оставьте их в покое, потому что их вера, она тоже дана им Богом, понимаете? Потому что сейчас их вера, она как раз соответствует их ожиданиям, их желаниям и так далее. Но, к счастью, этот процесс транзитный, то есть все эти вот вещи материальные, они рано или поздно меняются, люди очаровываются, разочаровываются до тех пор, пока они не придут вот к этому уже чистому духовному мировоззрению. Вот, поэтому, когда мы говорим, что через карму или через гьяну можно прийти к Богу, мы имеем в виду не людей с устоявшимися убеждениями, вот, а мы имеем в виду людей, которые ищут в поиске. Конечно, если человек такой могущественный, как Господь Чайтанья, он может прийти в сообщество майявади и там пару слов сказал, да раз все эти майявади стали преданными. Но это редкий случай, скорее исключительный, понимаете? Вот потому что в основном майявади это уже утвердившиеся люди в своей безличной концепции и так далее. И поэтому, если вы не Господь Чайтанья, то вам будет сложновато их превратить из майявади в бхакт, понимаете? Он может. Он заставлял, когда шел через лес Джариканду, зверей заставлял петь, понимаете? Вот. И он майявади может преданных превратить. Большинство, никто, никакая наша харинама зверей не заставит петь, понимаете? Вот. И значит, точно так же нам сложновато будет майявади превратить в преданных. Поэтому, когда мы говорим в этих вещах, мы говорим в основном о людях, которые еще не утвердились в своем мировоззрении, но они находятся в поиске. Вот используя их какие-то склонности, тенденцию, допустим, к знанию, мы можем им дать некое направление, благодаря которому они могут стать преданными.
Спасибо.
А Симха Прабху, пожалуйста.
Хари Кришна, примите мои поклоны. Спасибо большое. В лекции вы называли темы глав Бхагавадгиты. Вот такой вопрос, почему глава о гунах материальной природы, то есть о базовом таком знании, ну, инструмент, позволяющий понять, что к чему, она стоит уже ближе к концу Бхагавадгиты, а не в начале.
Как я сказал, последние 6 глав Бхагавадгиты с 13 по 18 относятся к категории гьяны, то есть анализа. Вот. И гуны материальной природы – это очень мощный инструмент анализа, вот, то есть, который позволяет нам понять причину многообразия разных явлений в этом мире, разные вкусы, разные взгляды, или даже понять, почему один и тот же человек может находиться в разных состояниях. Да? Утром благость, днем страсть, вечером, ночью невежество. Да? Один и тот же человек. Вот. Поскольку в знании аналитическая часть, она является очень важной, а гуны – это как раз инструмент анализа, то, соответственно, глава о гунах, она и находится в разделе гьяны.
Все понятно, спасибо.
Угу. Ишана Прабху.
Харе Кришна, мои бхагаваны. Ну вот практически мы занимаемся как бы преданным служением, карма-йогой, гьяна-йогой. Но вот тело, оно постепенно как бы стареет, и вот нужно отказываться от карма-йоги, от деятельности ради плодов. И как бы больше читать там, посвящать духовной деятельности, и как потом в дальнейшем поддерживать тело.
Ну, это больше социальный вопрос, потому что... То есть это как бы уже не совсем духовный вопрос, это социальный вопрос, который подразумевает, что ну, люди там какую-то пенсию получают, да, вот, или, может быть, есть какие-то родственники, выросшие дети, которые заботятся о стариках. То есть это сфера социума, социалки такой определенной. Вот. Если, предположим, вот такого социального страховочного механизма нет, да, нету детей, нету других родственников, человек как бы по жизни один остался, да, некому помогать, пенсию, допустим, он не получает, или пенсия маленькая какая-нибудь, ее недостаточно, предположим, да, вот, тогда в таком случае, если социальный механизм защиты не работает, значит, человеку, ну, приходится как бы, то есть получается, что у него конфигурация кармы такая, что он, ну, не заработал себе вот этот вот страховочный социальный механизм, да, вот, поэтому ему приходится дольше работать, или, может быть, он уже работает, ну, не полный рабочий день, там, не знаю, там, полдня там, или как-то там еще. Вот, то есть приходится уже делать какие-то определенные перерасчеты. Вот, и значит, ну, жизнь ванапрастхи или старика, она совершенно точно должна быть, ну, по какому-то более скромному, что ли, тарифу, нежели жизнь молодого человека, да, у которого больше там ресурсов, сил и так далее. Вот, поэтому, если социальный механизм не работает, тогда человеку просто приходится делать какие-то перерасчеты, что-то там сокращать, уменьшать и так далее, переходить в такой же режим экономии. Ну и, естественно, всегда при этом полагаясь на Кришну.
Спасибо, Хари Кришна.
Иногда, ну, как бы в идеале должны быть, конечно, какие-то ванапрастха ашрамы, вот, то есть места, как, ну, называют их еще дхармашалы или ванапрастха ашрам, где, как правило, какие-то меценаты, то есть такие состоятельные грихастхи могут себе позволить поддерживать, допустим, стариков. Вот, ну, я сейчас в Майяпуре нахожусь, и то тут достаточно много пожилых людей, вот, и есть там у них какой-то департамент, как раз забота о стариках, ну, собирает пожертвования, их просто бесплатно кормят, так сказать, вот так вот. А где-то я помню, был даже во Вриндаване, что ли, ну, это еще давно было, то, что я воспринимал тогда, был так называемый там, как притхуашрам, что ли, ну, это как гостиница такая, вот, но там были какие-то достаточно божеские цены, вот, небольшие, там в основном жили пожилые люди, то есть, ну, как своего рода ванапрастха ашрам, то есть, такой для них льготный тариф какой-то там был. А дальше, кто там, Гупал Чандра, пожалуйста.
Харе Кришна, Данават Прабху. Слышно хорошо?
Слышно.
Вопрос по поводу, вот первый ответ, который вы дали человеку в отношениях с матерью, у вас там был такой момент, когда вы сказали, очень важно, чтобы не было совершено оскорблений или оскорбительного такого видения всяких вот этих моментов, да? Вопрос такой, как быть иногда с адептами других религий, потому что они иногда относятся как бы оскорбительно, даже иногда к просаду, думая, что вот это такая еда, которую там предложили, то все, там, либо языческая, либо вот это там относится, и как вот быть в такой ситуации, потому что в другом плане пытаешься как бы вести себя как хороший человек, позиционировать себя вообще, помогать людям. Уже как бы у них сложилось такое позитивное понимание к тебе, но к твоей деятельности они как бы относятся, ну, не очень. Поэтому как быть в таких ситуациях, чтобы не оскорблялся просад, либо там твоя деятельность.
Понимаете, мы не можем всех и все контролировать. Вот, мы можем со своей стороны прилагать максимум усилий, чтобы все было относиться к людям по-человечески, вежливо, с добротой, состраданием и так далее, как-то пытаться сглаживать какие-то противоречия, если у нас есть мировоззрение. То есть, если эти люди не согласны с мировоззрением сознания Кришны, но они приходят, допустим, в храм на просад, ну хорошо, то есть мы понимаем, что просад это такое долгосрочное вложение. Если человек не воспринимает, допустим, книгу, проповедь, там какие-то вещи, он не участвует в киртане, что он, ну, не понимает или что-то он не чувствует, да, но вот просад он воспринимает. Пускай он даже, может быть, имеет не совсем правильные представления, но мы не можем все контролировать. Вот, понимаете, поэтому мы стараемся по максимуму сделать все хорошо, что зависит от нас, но все контролировать мы не можем. Вот, поэтому это уже все-таки личная ответственность каждого человека, насколько он способен оценить эту милость, понимаете, в форме той же пищи. Вот, и тут мы не можем. То есть люди это не какие-то механизмы, где мы там что-то можем подкрутить, понимаете? Это вы в каком-нибудь там усилителе можете подкрутить высокие частоты, низкие, громкость, там то да сё, фильтр какой-нибудь включить, долби, да? Вот. Человек это не такой механизм. Здесь невозможно вот так просто раз-раз и его неправильное настроение поменять на правильное, потому что это все связано с его желаниями, с какими-то глубокими его вот этими инерционными процессами, которые мы называем самскары, допустим. Вот. Поэтому мы стараемся делать максимально правильно и максимально корректно все, что мы можем, а какое у них настроение, ну как мы можем на это повлиять, понимаете? То есть требуется время для того, чтобы эти вот какие-то негативные инерционные процессы превратились в позитивные. То есть люди так быстро, редко когда так люди быстро меняются, понимаете?
Допустим, они плохого ничего не делают, но в мыслях они как бы, может быть, плохо как-то думают.
Господи, вы не можете их мысли, вы свои-то мысли контролировать не можете, вы хотите их мысли контролировать. То есть надо решать, понимаете, надо решать актуальные реальные задачи. А вы говорите сейчас о совершенно нереальных задачах. Как вы можете контролировать мысли окружающих? Вы можете стараться сделать максимум, чтобы у них было хорошее отношение, но какое у них там будет отношение, это уже их ответственность, понимаете?
Я имею в виду, хотел спросить то, что Кали-Югу как бы мысли не сильно считаются как оскорбление, да, может?
С одной стороны, мысли они не считаются, пока они не высказаны, но поскольку есть определенная инерция, то люди, которые о ком-то плохо думают, даже если он ничего не говорит, рано или поздно у него там на языке он что-нибудь ляпнет, понимаете? Вот потому что как бы переходят все вещи с более низкого уровня на более высокий уровень, понимаете? Процесс накопления какого-то негатива происходит и внутри. Потом что-то там с человеком произошло, он сорвался и понесло его, да, у него с языка начинает срываться все то, что у него раньше было только в уме. Вот поэтому, хотя сами негативные мысли в Кали-Югу не считаются, вот, но инерция процессов такова, что при определенных обстоятельствах эти мысли они могут сорваться с языка, а потом уже из речи это все может перейти в сферу деятельности, там какой-нибудь, не знаю, там рукоприкладство, какая-то грубость там, и прочие вещи.
Понятно.
Поэтому спасибо. Все начинается с малого. Сергей Дружинин, пожалуйста, давайте последний вопрос.
Харе Кришна, мои поклоны.
Слушаю.
Спасибо за лекцию. У меня такой вопрос относительно терминологии. Вот скажем, здесь в комментариях Шрила Прабхупада называет Кришну полным целым, например, да, а индивидуальную душу, его частицы. И это как бы не вызывает таких, ну, каких-то негативных, скажем, эмоций, да? А в некоторых местах, или, скажем, читая каких-то ачарь, мы можем видеть, ну, такие термины, как господин или хозяин, и это как бы происходит, ну, некоторое такое напряжение или отторжение. И с чем это связано? Это как бы восприятие ложного эго или это, скажем, уровень преданных, которые действительно так это видят?
Бога, абсолютную истину можно описывать в разных терминах. Можно в такой вот философских категориях: полное целое, высшее благо, высшее прибежище и так далее. Как правило, эти термины не вызывают никаких негативных ассоциаций. Вот. Есть, но иногда, я даже помню, кто там, Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, он в своих комментариях на Брахмасамхиту называет Кришну, послушайте внимательно, трансцендентным автократом. Трансцендентный автократ. И когда мы слышим автократ, мы сразу, ух, значит, что такое авторитарное, да, прямо отталкивающее и так далее. Но он трансцендентный автократ. То есть по статусу он автократ, но по своему качеству он трансцендентный. То есть в этом нет слова «трансцендентный», оно как бы выхолащивает весь негатив из этого термина, который может быть, допустим, автократическое правление. Мы сразу себе представляем такого диктатора, который там всем диктует, никого не слушает, там продавливает свои решения. Да? Вот так у нас автократ, да? Но он говорит, он трансцендентный автократ. То есть трансцендентный означает обладающий всеми духовными, то есть антиматериальными качествами. Вот. Поэтому, конечно же, вот эти вот еще особенности нашего восприятия, когда, допустим, мы привыкли к какому-то такому, знаете, ну, бесклассовому обществу, где все равны, и когда мы слышим слово «господин» или «господь», сразу же какая-то иерархия вырисовывается, да? То есть мы привыкли, что люди все равны, а тут как раз «господь» или «господь», то кто-то выше, значит, кто-то ниже, уже, значит, какое-то неравенство, уже может быть какая-то эксплуатация, понимаете? То есть вот так вот в нашем уме происходят все эти вот ассоциации, и мы начинаем делать какие-то выводы. Вот, поэтому это вот такие вот реакции, да, на слова, это, как правило, ментальный уровень, это уровень ума. То есть мы можем воспринимать, допустим, на позиции ума, я прочитал, что он господин, а я слуга. И что сделает ум, возьмет и обидится, понимаете, неравенство какое-то, я не согласен, да, у меня протест. То есть таково восприятие всех этих вещей на уровне ума. Но поэтому есть более высокий уровень разума, когда мы понимаем, что ну а как же иначе? А как же иначе? Естественно, должна быть иерархия, кто должен быть старше, кто должен быть младше. Вот. Ну, пускай мы там, как все живые существа в одной категории, мы равны, но Бог-то уже точно выше, да, поэтому что обижаться на то, что его называют Господь там или Господин, да, то есть мы философски уже на уровне разума объясняем все эти вещи. А когда включается духовный уровень, мы понимаем, что да, он чисто по статусу, он господин, он трансцендентный автократ, но вообще-то он наш возлюбленный, понимаете? И все меняется по-другому, понимаете? То есть, потому что чувство любви, оно все вот эти вот статусы, оно нивелирует, понимаете? Когда статусы запускаются впереди, мы сразу же эмоции, все эти чувства, они куда-то там сзади скрываются, понимаете? Вот. А когда эмоции впереди, когда любовь торжествует, да, вот, как кто-то там сказал, один музыкант сказал, когда власть любви заменит любовь к власти, тогда в мире наступит мир и процветание. Когда власть любви победит любовь к власти, то наступит мир и процветание. Понимаете? То есть, когда приходит любовь, власть любви торжествует, тогда все вот эти вот статусы, то есть любовь к власти, да, положение и так далее, вот, все эти вещи, они уже никого не волнуют, потому что нас любовь объединяет, связывает. Но когда любви нет, вот тогда вся эта иерархия, старший и младший, она очень болезненно воспринимается, понимаете? Чувство несправедливости какой-то там, ну, не знаю, боязнь страха, боязнь эксплуатации, еще чего-то там, злоупотреблений каких-то, да. Такие, как, допустим, там, ну, модные нынче словечки все эти, особенно женщины их любят, там, абьюзер, токсичный абьюзер. Вот это означает, что там муж был по отношению к жене груб, там какое-то насилие, может быть, все. И поэтому они бунтуют, а кому это нужно, насилие, когда нет любви? Вот. Но когда есть любовь, то все эти статусы, они уходят на второй план, понимаете? Все. Власть любви победила любовь к власти. Вот это вот идеал. Давайте на этом закончим. Всем спасибо. Шримад Бхагавад Гита ки джай. Шрила Прабхупада ки джай. Хари Кришна.